130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Российские власти запретили полеты в страны Евросоюза 9 авиакомпаниям. Госдума России сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям. Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 7 сотрудников правоохранительных органов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Столкновение произошло в одном из жилых домов на Старопромысловском шоссе. До этого оперативники получили информацию о скрывающихся там 3 боевиках. Маджахеды оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем 2 из них были убиты, еще один задержан. На Камчатке началось извержение вулкана «Ключевая сопка». Пока он выбрасывает лишь так называемые вулканические бомбы, которые не отлетают в сторону, а падают обратно в кратер. Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, находится примерно в 30 километрах от вулкана. Ему, по словам экспертов, угрожает только загрязнение вулканическим пеплом.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям, сделанные еще в советским правительством в 80-х годах. Таким образом, Москва признала юрисдикцию Международного суда ООН в разрешении споров между государствами. Закон позволит России обращаться в Международный суд для решения вопроса об экстрадиции подозреваемых в терроризме. Речь идет, в частности, о находящемся в Лондоне Ахмеде Закаеве, который объявлен в России в розыск.
У нас не должно быть иллюзий, что, устранив оговорки, мы мгновенно получим в руки инструмент, с помощью которого быстро добьемся выдачи террористов, которые мы хотим судить у себя дома, включая известного господина Ахмеда Закаева. Очень многое зависит от профессиональной подготовки нашими правоохранительными органами документов и умения в сложных условиях доказывать свою правоту.
Сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Премьер-министр России Михаил Фродков провел сегодня заседание правительства в обновленном составе. В четверг президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в правительстве. У премьер-министра теперь 4 заместителя, из них 2 первые. Первым вице-премьером назначен Сергей Иванов, ранее совмещавший должности вице-премьера и министра обороны.
Мы рассчитываем, что назначение Сергея Борисовича Иванова первым заместителем председателя правительства позволит обеспечить необходимый уровень координации в переводе российской экономики на использование современных технологий и будет способствовать заявленной цели диверсификации экономики,
сказал глава правительства Михаил Фродков. Военное ведомство возглавил Анатолий Сердюков, до этого руководивший Федеральной налоговой службой. Пост вице-премьера получил Сергей Нарышкин, руководитель аппарата правительства. Он будет координировать внешнеэкономическую деятельность. Российские власти запретили полеты в страны Евросоюза ряда авиакомпаний до устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. В черном списке «Газпром-Авиа», «Лукойл», «Русское небо», «Аэрорент», «Татарстан». Всего 9 авиаперевозчиков, сообщило Министерство транспорта России.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции начался крупный судебный процесс по делу экстремистов, обвиняемых в связях с Аль-Каидой. С подробностями из Стамбула корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В Стамбуле начался судебный процесс над турецким эмиссаром Аль-Каиды, сирийцем Луани Сакрой, который был арестован в августе 2005 года, когда вместе с группой сообщников собирался взорвать в Анталии круизный теплоход с израильскими туристами. Сирийца также обвиняют в организации терактов в Стамбуле в ноябре 2003 года, когда в результате взрывов заминированных автомашин погибли более 60 человек, представитель стамбульского суда заявил. Террористы обвиняют в попытке насильственного свержения государственного строя и создании вооруженной группировки. Ему грозит пожизненное заключение без права на помилование. Всего по делу проходит 73 человека, которым грозят длительные сроки заключения. По информации СМИ, в Стамбуле приняты повышенные меры безопасности в связи с предупреждением ЦРУ о возможном похищении Сакры и покушении на судей и прокуроров, ведущих судебный процесс. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. План Буша предполагает отправку в Ирак дополнительно более чем 20 тысяч военнослужащих. На эти цели Белый дом намерен выделить свыше 93 миллиардов долларов. Во время дебатов по проекту резолюции конгрессмен-демократ Рик Баучер, в частности, сказал:
«Военные усилия сами по себе не решат проблему. Единственный путь к успеху — применение дипломатии и использование выводов комиссии Бейкера-Гамильтона. По отношению к Северной Корее администрация, как видим, избрала путь дипломатии, и это принесло результаты. Это единственная надежда на стабилизацию в Ираке».
Это был представитель Демократической партии. А вот мнение республиканца Патрика МакГенри.
Мы знаем, что уйти из нестабильного Ирака означает поставить под угрозу Израиль, западные демократии, равно как и наши собственные национальные интересы и наших избирателей здесь, в США.
Сказал конгрессмен-республиканец. По данным последних опросов общественного мнения, 53% американцев полагают, что США следует как можно скорее вывести войска из Ирака. В Северной Корее сегодня отмечают 65-летие лидера страны Ким Чен Ира. День рождения руководителя КНДР является национальным праздником. Премьер-министр Японии Синдзю Абе сегодня призвал Ким Чен Ира придерживаться условий достигнутого на днях соглашения, по которому Северная Корея обязалась заморозить ядерную программу в обмен на международную помощь, в том числе в сфере энергетики. Соглашение было достигнуто на переговорах в Пекине, в которых участвовали представители обеих Корей, Китая, США, России и Японии. Япония ввела санкции против Ирана в попытке воспрепятствовать развитию его ядерной программы. Меры, одобренные японским правительством, предполагают замораживание счетов 10 организаций из 12 частных лиц, которые предположительно имеют отношение к иранским ядерным разработкам. Вводится также запрет на экспорт в Иран материалов и технологий, используемых в ядерной сфере.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Что такое свобода в смысле человеческого переживания? Верно ли, что стремление к свободе органически присуще природе человека? Может ли свобода стать бременем, непосильным для человека, чем-то таким, от чего он старается избавиться? Почему для одних свобода – это заветная цель, а для других – угроза? Эти вопросы задавал в своей работе «Бегство от свободы» известный американский философ и психоаналитик немецкого происхождения Эрик Фромм. Попытаемся ответить на них и мы. Гости студии – профессор Павел Семенович Гуревич, руководитель Института психоанализа и социального управления, и студент социологического факультета Государственного университета гуманитарных наук Федор Марченко. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Фромм полагал, что наряду с врожденным стремлением к свободе у человека существует и инстинктивная тяга к подчинению. Более того, он писал, что именно в подчинении вождю скрыт источник некоего удовлетворения. Павел Семенович, можно ли сказать, что речь идет в данном случае о том самом широко известном стремлении к жесткой руке, вот тяга к царю-батюшке? И если это так, то насколько, с вашей точки зрения, это актуально сегодня?
Конечно, безусловно, бегство от свободы – это желание обрести деспота, тирана, руководителя, лидера, харизматика, человека, который может обеспечить суперопеку. Правда, я не сказал бы, что у Фромма бегство к свободе, от свободы или, наоборот, влечение к свободе носит характер врожденного инстинкта, потому что в этом пункте как раз он расходился с Фридом и считал, что это чисто социальный феномен. То есть, проще говоря, одни и те же люди могут стремиться к свободе и быть верноподданными, законопослушными. Конечно, это имеет отношение к нашей сегодняшней ситуации, прежде всего потому, что четко просматривается сегодня по газетным публикациям, журнальным публикациям тоска по сильной руке. Снова говорят о том, что тоталитарный режим не был таким жестоким, цитируют многих политологов, которые пытаются пересмотреть смысл самого понятия «тоталитарный». То есть, как бы сказать, что это нейтральный термин, он не содержит в себе ничего негативного. Словом, тоска по лидеру, который мог бы взять страну в жесткие рукавицы, безусловно, есть.
Спасибо, Павел Семенович. Вот как мы выяснили за несколько минут до начала эфира, у двух моих гостей сегодняшних разница в возрасте более полувека. И вот именно сейчас мне очень интересно спросить Федора, для вашего поколения и с вашей точки зрения, актуален ли сегодня разговор о том, что свобода может быть не желанным состоянием для людей, а наоборот чем-то таким, от чего человек стремится убежать, скрыться, спрятаться?
На мой взгляд, для нашего поколения разговор о свободе всегда актуален, но мы не признаем то, о чем вы только что сказали. Для нас стремление к свободе является, как бы существует две его части. Первая часть — это стремление к самовыражению свободному, а вторая часть — это не делать то, чего нам не хочется делать. И молодежное сообщество разделяется на две части, так называемые пофигисты, которым на самом деле готовы притвориться как хитрые лисы и как бы имитировать полезную государству деятельность, но чтобы потом получать свое удовольствие, и какой-то креативные творческие люди, которые согласны на самом деле стать конформистами, пойти на поводу у государства, но за это они как бы потом реализуют некий свой... свой личный проект. Здесь очень важно сказать, что такое свобода, потому что по Фрому, и вот Фром, когда писал, здесь надо немножко упомянуть о том, что он сам написал это в 41-м году, это его первая книга, и что ситуация была такая, он эмигрировал из Германии, в которую пришла к власти фашистская партия во главе с Гитлером, он эмигрировал в Штаты. И бегство от свободы — это его очень личная тема, он сам как бы убежал от свободы. И речь шла о том, как он говорит о том, что индустриальное общество требует к человеку быть свободным на самом деле. И это возлагает на него ряд ответственности и достижения, допустим, какой-то компетенции, быть полезным государству. А общество со своей позиции должно гарантировать человеку какие-то бонусы, какие-то ему гарантии. А вот в молодежное, вот, допустим, если говорить про российское молодежное сообщество, речь идет о том, что государство требует от людей быть функционалами, то есть выполнять все требования, которые определяют, но не гарантирует им всех привилегий.
Спасибо, Федор. Ну вот вы сейчас сказали, что для вас свобода может существовать как бы в двух ипостасях. Это свобода самовыражения и свобода не делать того, чего ты делать не хочешь. Но, на мой взгляд, свобода еще и это свобода действия. Не только не делать, но и свобода делать. А там, где есть поступок, там есть, соответственно, и ответственность за этот поступок. Так вот, Фром как раз пишет о трудности принятия ответственности за свои поступки. Мне кажется, что это довольно ярко вот проявляется на примере людей, которые категорически не хотят занимать руководящие должности. То есть они всеми силами стараются избежать неприятностей, которые могут возникнуть как следствие их поступков. И они норовят передать эту ответственность кому угодно другому. Другому человеку, другой организации, обществу в целом. Но получается так, что вместе с этим они отдают и свою силу, а значит, и свою свободу. Павел Семенович, на ваш взгляд, вот такая линия поведения, это может быть просто свидетельство того, что речь идет о слабом человеке? Сильным это не свойственно, или же это свойственно всем в той или иной мере?
Я думаю, что вот так поставить вопрос был бы немножко упрощением. Я согласен с Федором, что тема свободы была для Фрома личной темой, но он не был сам примером бегства от свободы. Он как раз бежал к свободе. Поэтому можно было бы вот сразу некоторый спектр проблемный обозначить. Есть свобода от, свобода для и свобода во имя чего-то. Это все разные темы, разные сюжеты. Но вот так, как вы поставили вопрос, мне бы не хотелось согласиться, что это верная постановка вопроса, потому что если мы будем думать, что свободен только сильный человек, тогда мы придем, наверное, к нишанству, потому что ведь не случайно во многих обществах особенно традиционных, старались поставить на руководящие посты людей, которые, по вашим словам, были не сильными, а слабыми. Допустим, были инвалидами, ущербными людьми. Их судьбу старались компенсировать. Но если полагать, что свободен только тот, кто обладает силой, тогда мы можем сказать, что слабые люди – это почва для того, чтобы унавозить супермена, который может на этом фоне, на этой почве взрастить себя. А в то же время мы знаем, что люди сильные по определению, да, вот тех, кого мы считаем там олигархами, на самом деле не свободны по-своему, да. И когда Жан-Жак Руссо говорил, что можно быть свободным, подавив свое желание, и наоборот, быть рабом этого желания, и быть свободным, когда я подчиняюсь закону. Мне кажется, проблема немножко глубже, и я не стал бы ее разводить по этому вектору. Тот, кто сегодня у власти, тот, кто сегодня преуспел в бизнесе, этот человек свободен. А тот, кто нет, тот человек заведомо не свободен. Вот я думаю, что мы можем немножечко расширить эту проблематику.
Спасибо, Павел Семенович. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Почему ощущение свободы может быть для многих угрозой? Об этом рассуждают психолог Павел Гуревич и социолог Федор Марченко. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатен для абонентов с безлимитным тарифом. И, Федор, прошу вашей реакции на последнюю реплику Павла Семеновича.
Я хотел бы согласиться с мнением моего более старшего коллеги, подчеркнуть, что начальник, скорее всего, не совсем удачный пример, потому что по логике вопроса следует, что люди стремятся быть начальниками, чтобы реализовать свое стремление к свободе. На самом деле, обычно стремятся из-за какой-то выгоды, а у этого начальника вот, ходит под колпаком довольно-таки сильные личности. И начальник часто бывает личностью не сильной, не без этой потребности к свободе, которые, наоборот, чувствуют наиболее комфортно. Что я хотел бы сказать в продолжении первого вопроса о Фромме. Дело в том, что работа называется не бегство, а избегание. Это очень важно. И в более поздней книге «Иметь или быть» он очертил 4 способа избегания. Во-первых, поскольку он был фрейдистом, он выделил 2 вида избегания. Это мазохизм и садизм. То есть, когда мазохизм – это человек, когда он фактически подавляет себя, живет жизнь как жертва. Садизм – это жизнь как деспот, подавление чужой свободы. И еще два вида избегания он вывел из своих мыслей о социальном в человеке и в социальных взаимоотношениях. Это был конформизм, это когда у человека остается, он защищает свою внутреннюю свободу принятием как бы внешних правил игры. И избегание как деструктивизм. Это такое вот сильное разрушение деятельности всего вокруг. Что я хотел сказать, существует такой русский ученый Владимир Дружинин, и в своей работе «Варианты жизни» он написал как бы еще 2 вида свободы. Например, это жизнь как грезы, когда человек полностью уходит от этого выбора, на самом деле выбор свободы, да, как человек разбирается с этим противоречием, это некая экзистенциональная проблема, ее каждый человек решает по-разному. Так вот, можно жить как грезы и можно жить как ожидание, всегда ожидать, что будет.
Спасибо, Федор. У нас первые звонки в студии, мы их сейчас примем. Москва, Эля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Спасибо за хорошую тему. Если можно, практически такой аспект. Что вы посоветуете матерям, которые постоянно вынуждены ограничивать свободу, как теперь уже принято считать, личностей детей, но стоит на своем примере скажу, когда гуляешь с ребенком 2-3-летним, он норовит сделать так, как ему надо, потому что это его прогулка, он уже это понимает. Но когда хочешь подвинуть его все-таки уже идти домой, и он понимает, что его лишают какого-то, ну не то чтобы руководства, в общем, оставшись свободными, дети теряются полностью. И наоборот, требуют, с одной стороны, чтобы все было так, как они хотят, а с другой стороны, вот оставляешь их свободными, им нехорошо. То есть вот существует ли какой-нибудь баланс такой? Я понимаю, сейчас речь идет о поиске свободы каждого человека для себя, а это уже два человека взаимодействуют. Ну, что вы можете посоветовать?
Спасибо, Эля. Ну, по вашему звонку я понимаю, что вы не являетесь авторитарным родителем. Все-таки вот в авторитарных семьях там детей подавляют, и дети достаточно беспомощные, у них практически нет никакого выбора. А здесь явно родитель думающий, ищущий вот баланс вот этой вот силы, мудрости, там, воспитания. Павел Семенович, несколько слов, пожалуйста.
Если остаться в русле фромовской темы, то надо сказать, что два подвига должна совершить женщина в своей жизни. Он пишет об этом в своей книге «Искусство любить». Она должна стать матерью, она должна родить ребенка. А второй подвиг состоит в том, что она должна отпустить его. Она должна этого вскормленного ребенка сделать самостоятельным, независимым, автономным.
Но это все-таки в уже более позднем возрасте.
Ну, разумеется. Но сквозной темой и звонка, и нашей беседы с уважаемым моим коллегой, социологом, является тема драматизма и трагичности и свободы. Ведь в чем огромный успех этой книги? В том, что всегда считал, свобода – это безусловное благо. За свободу гибли, на нее восходили на костер. И вдруг впервые в истории философской мысли Фром пишет, что свобода трагична. Вот почему ее не хотят. Вот почему бегство от свободы. И даже не избегание от свободы. Я думаю, перевод, как первый издатель этой книги, я настаиваю на том, что это бегство от свободы выражает мысль. То есть мама, которая водит ребенка на прогулку, должна понимать, что ребенок долго будет приучаться к свободе и будет ее осваивать очень медленно. Но этот процесс необходим. Потому что если сделать гиперопекой нить воспитания, то это как раз вот тот самый неудачный, конформистский, безличностный путь для будущего ребенка.
Ну, и я думаю, что ограничить свободу ребенка стоит только в тех рамках, в которых противное действие может нанести какую-то угрозу жизни, здоровью ребенка, да, то есть слишком большую дать свободу отпустить. Ну, я не знаю, скажем, отпустить 2-летнего малыша, переходить самостоятельно на большое шоссе. Вроде бы это дать свободу, да, но это может повлечь за собой тяжелейшие последствия. Вот ну, тут уже разумность каждой матери, она должна сработать.
Это правильно. Я не хотел бы, чтобы наш разговор принял такой рецептурный характер.
Нет,
да,
конечно,
потому,
ну нам задалось.
В разных культурах есть культуры, где ребенку разрешают все. Валяется маленький ребенок американский в луже, и никто по этому поводу не всплескивает руками. Но в целом вы правы, конечно. Нельзя сказать, что нельзя так понять, скажем, вот, ну, книгу Спока, как у нас ее сейчас прочитывают. О, ребенок, он должен быть свободен, независим. Пожалуйста, делай, что хочешь. Это другая крайность. И тут я с вами согласен.
Спасибо, Павел Семенович. Еще один звонок. Примем Москва, Иван. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Мне кажется, что здесь в основе ну, должна быть, должно учитываться, что человек – это существо социальное. Ну, существо – это не очень подходящее слово, но, во всяком случае, человек рожден, чтобы жить в социуме, и поэтому должен быть какой-то естественный баланс. Вот его свободы, так сказать, и его обязанности. Свобода – это, так сказать, условие для нормального, естественного существования и развития. Поэтому, вот у меня есть просто на глазах два примера. Вот Ландау был далеко не слабый человек, но он отказался от руководящей должности для того, чтобы иметь возможность свободно заниматься наукой. Современный ученый аналогично отказался от должности директора института и имеет возможность свободно заниматься наукой. Вот мне кажется, то же самое. Вот мама, которая звонила, она сказала, что человек, ребенок чувствует, что прогулка для него. Вот если бы ребенок чувствовал, что прогулка не только для него, а для него и для мамы, что живет он не потому, что вся семья живет для него. Вот если бы он с самого начала чувствовал какую-то свою социальную принадлежность, то все бы складывалось, мне кажется, естественным образом. Спасибо.
Спасибо вам, Иван. Но я думаю, что немножко много вы хотите от малыша, который вышел на прогулку, чтобы он понимал, что это и для мамы тоже. Однако речь шла о человеке как социальном существе и соотнесении свободы и неких обязанностей. Федор, прошу, пару слов.
Ну, в продолжение темы ребенка и темы социализации я хотел бы сказать, что человек не сразу приходит к осознанию свободы. По Фрому он взял марксистское определение: свобода — это осознанная необходимость. Так вот, человек не сразу понимает необходимость свободы. И если вот вернуться к этому ребенку, мне кажется, что нужно пораньше начинать говорить с детьми во взрослых терминах, пораньше готовить их к пониманию непростости разрешения этой проблемы свободы, к возможной драматичности.
Спасибо, Федор. Фром пишет еще о том, что бегство от свободы – это в том числе и бегство от свободы выбора, потому что, как считает Фром, любой выбор достаточно болезненен. Вот на бытовом уровне тяжесть свободы выбора понять достаточно легко. То есть, когда ты приходишь в магазин, и перед тобой стоит 100 сортов шампуня, выбрать гораздо сложнее, чем когда их было 2. Там как-то было понятнее, что можно купить либо зелененький, либо красненький. Да? Вот в каком-то более глобальном смысле я, пожалуй, не соглашусь, потому что вот когда вокруг начинают собеседники бесконечно стонать, вот что все плохо, в городе плохо, на работе плохо, в семье плохо, то у меня возникает ощущение, что это такой вот стон ради стона, потому что, в принципе, понятно, что все можно поменять. Можно сменить и город, и работу, и семью. Выбор, конечно, в любом случае останется болезненным. Павел Семенович, на ваш взгляд, вот в чем здесь панацея? Лишить человека выбора, чтобы эту болезненную ситуацию для него не создавать? Каким-то образом научить человека выбирать так, чтобы это меньшую боль приносило? Вот как смягчать болезненность выбора?
Ну, на мой взгляд, ни то и ни другое, потому что на самом деле мы немножечко девальвируем тему свободы, лишая ее драматического, трагического аспекта. Понимаете, потому что свобода — это не обязательно пришел в магазин и глаза разбежались.
Павел Семенович, я специально привожу такие бытовые примеры, чтобы как бы слушателю было понятно, что это касается буквально каждого из нас и каждый день.
А я вот как раз и хочу, чтобы мы разговаривали с обычным человеком, который решает простые житейские проблемы. Но ведь вот свобода всегда действительно, как замечательно сказал наш корреспондент, слушатель, свобода всегда сопрягается с какими-то понятиями, она не существует обособленно. Свобода и ответственность, свобода и необходимость. Поэтому, если говорить по существу, если попробовать беседовать, советовать, ну, не вразумлять наших радиослушателей, то надо сказать, что у человека сложилось внутри его души, внутри его сознания, ну, то, что Фрейд называл эго, та зрелая часть психики, которая рациональна, где он принимает решения. Надо взращивать это ядро, чтобы человек отвечал за свою жизнь, чтобы он понимал, что он может заняться предпринимательством, что ему не надо надеяться на государство, чтобы он был ответственным. А если мы вступим на другой путь, который вы обозначили, допустим, учить выбору, учить, не предполагается, что человек сам делает этот выбор, потому что свобода – это ответственный шаг, и каждый раз я понимаю, что это сопряжено с издержками. Я освободился от любимой девушки, но причинил ей боль, и остался одиноким. Каждый раз. Или там, скажем, я занял руководящую должность, пример Федора, но я ощущаю свою ущербность, потому что есть в коллективе люди гораздо более умные, а я должен поддерживать иллюзию руководителя. И поэтому не смягчать болезненность.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Для меня это болезненная тема, потому что в нашем общественном сознании вот трагическая тема, драматическая тема начинает как-то выветриваться. И мне кажется, что если мы хотим действительно поговорить о свободе со всеми ее издержками, то надо не смягчать болезненность, не учить выбирать, а взращивать то личностное ядро, которая Фром противопоставил конформизму.
Спасибо, Павел Семенович. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о бегстве от свободы, сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов в гостях у Анны Качкаевой, профессор, заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нина Беляева, директор агентства социальной информации Елена Тополева и руководитель Центра демократии и прав человека Юрий Джибладзе. «Какое в России гражданское общество?» – такова тема этой программы.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России сняла оговорки к 6 международным антитеррористическим конвенциям, сделанные еще в советским правительством в 80-х годах. Закон позволит России обращаться в Международный суд для решения вопроса об экстрадиции подозреваемых в терроризме. Как заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, речь идет в частности об Ахмеде Закаеве, находящемся в Лондоне. В Чечню в ближайшее время отправится полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак для обсуждения возможных кандидатов на пост президента республики. В четверг президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности президента Чечни Рамзана Кадырова вместо ушедшего в отставку Алу Алханова. В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 7 сотрудников правоохранительных органов, убиты 2 моджахеда. Российские власти запретили полеты в страны Евросоюза ряду авиакомпаний до устранения недостатков, выявленных в ходе проверок. В черном списке, в частности, «Газпром-Авиа», «Русское небо», «Татарстан». Палата представителей Конгресса США сегодня должна проголосовать по проекту резолюции, осуждающей новую стратегию президента Джорджа Буша в Ираке. Япония ввела санкции против Ирана в попытке воспрепятствовать развитию его ядерной программы. Правозащитная организация «Международная амнистия» выразила глубокое сожаление в связи с казнью нескольких иранцев по обвинению в организации взрывов в провинции Хузистан на юго-западе страны. Правозащитники заявляют, что судебный процесс проходил с грубыми нарушениями. В Северной Корее сегодня отмечают 65-летие лидера страны Ким Чен Ира. На Камчатке началось извержение вулкана «Ключевая сопка».
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». «Одиночество, страх и потерянность люди не могут терпеть вечно», писал в середине 20 века психоаналитик Эрик Фром. «Они не могут без конца влачить бремя свободы. Если они не в состоянии перейти от свободы негативной к свободе позитивной, они стараются избавиться от свободы вообще». О том, что такое позитивная свобода и почему люди бегут от свободы негативной, мы продолжаем разговор с профессором Павлом Семеновичем Гуревичем, руководителем Института психоанализа и социального управления и студентом социологического факультета Государственного университета гуманитарных наук Федором Марченко. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для абонентов с безлимитным тарифом. И мы принимаем звонок из Томска. Иван Иванович с нами на связи. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Вот что такое свобода, да? Ну, понимаете, это понятие такое очень огромное. Под этим словом подразумевается огромный комплекс свобод, которые дарованы нам Всевышним. Понимаете? И его никто не может отнять у нас. Но дело в том, что от эволюции развития человечества, допустим, яркий пример, допустим, Спарта и Афины, допустим, Ликург строил до нашей эры тоталитарное государство, вечная война, голод и так далее. И вот представьте, и Афины. Демократия, свобода и
Иван
так
Иванович,
далее.
Чуть-чуть покороче, и, пожалуйста, вопрос ваш, если есть у вас вопрос.
Нет, я хочу обобщить все это.
Не получится обобщить, у меня два эксперта в студии.
Очень коротко я скажу, можно?
Очень коротко можно.
Хорошо. Вот у нас свобода вообще утеряна, начиная от Ивана Грозного, кончая вот нынешним политическим режимом, у нас уже в течение практически 100 лет большевики управляют этим обществом, рабство, гражданское общество не наблюдается.
Спасибо, Иван Иванович. Поняли как бы основную мысль. Павел Семенович, буквально несколько слов, потому что я подозреваю, что такие звонки у нас еще будут в студию сегодня, да? Просто чтобы нам не уходить от темы.
Ну вот тот вопрос, который вы поставили, о позитивной свободе, я бы расшифровал так. Мне нравится постановка вопроса. Ну, есть такая пара: свобода и своеволие. То есть иногда можно обыденно понять свободу. То есть я свободен постольку, поскольку я могу делать все, что я хочу. Это ничего общего не имеет с философским пониманием этого термина. Свободен ли человек, который сидит в тюрьме? Ну, вроде бы нет, но Варлам Шаламов написал, что никогда он не ощущал такой внутренней свободы, когда он оказался в камере. Да? То есть речь идет о свободе духа, о позитивной свободе, о свободе, которая помогает человеку реализовать себя. И также, скажем, ну, Сервантес, который попал в тюрьму и там писал Дон Кихота, я думаю, что вот это и есть то самое, о чем вы говорите, позитивная свобода, свобода для себя, свобода для раскрытия своей личности, свобода от оков, свобода духовная, но, может быть, свобода для того, чтобы эксплуатировать человека, или, следуя за Фромом, для того, чтобы проявлять свои садистские наклонности, это тоже своего рода свобода. Таким образом, мы можем разделить понятие свободы позитивной и негативной.
Спасибо, Павел Семенович. И, Федор, вы хотели сказать несколько слов о болезненности выбора. И к этому же вопросу. Вот в 80-е годы прошлого века американский доктор Хильда Брук в своей книге «Учимся психотерапии» писала: «В сущности, все пациенты идут к психиатрам с одной и той же бедой – чувством беспомощности, страха и внутренней убежденностью, что ничего нельзя ни поправить, ни изменить». Так вот, одной из коренных причин этого бессилия у большинства пациентов является стремление полностью или частично избежать тягот свободы, не брать на себя ответственность за свои проблемы и за свою жизнь. То есть избежать той самой болезненности выбора, о которой мы говорили чуть выше. Жертвой этим людям быть куда комфортнее. Вот как вы полагаете, речь идет только о пациентах-психиатров или о нас с вами тоже?
Ну, во-первых, хочется сказать, что к психиатрам и обычно ходят и обычные люди, у которых...
Это к психологам. Ну... К психиатрам все-таки, наверное, нет.
Тем не менее, да, речь идет и про обычных людей, речь идет и про нас, и, мне кажется, очень проскользнула тема этого боязнь личной зрелости. Вот Павел Семенович сказал, что у человека возникает эго, это некое взрослые формирования, и вот люди боятся принимать ответственность за свои взрослые решения. Они боятся коренным образом менять свою жизнь так, как им хочется. И это очень важная проблема. А вот разговоры о панацее, мне кажется, общество сейчас требует не какого-то единственного решения, оно требует какого-то интересной, умной комбинации. Иногда нужно ограничить свою свободу, иногда нужно ее расширить, иногда нужно вести себя так и так, нужно комбинировать вот эти четыре вида избегания свободы, иногда нужно привести себя немножко агрессивно, иногда нет.
Хм. Любопытная теория. Давайте примем звонки. Москва, Наталья Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Люди по своей природе очень разные. Индивидуальные качества каждого человека, темперамент, данный ему от рождения. Одни лидеры по природе, умеющие ставить задачи, принимать ответственные решения, а другие – идеальные подчиненные, безинициативные, но хорошо выполняют задания. Очень много промежуточных вариантов. А свобода, на мой счет, это другое. И батрак может быть свободным, и лидер может быть стиснут рамками несвободы. А вот что касается детей, мать, педагоги должны чувствовать, какая личность формируется, и, соответственно, направлять развитие этой личности. Спасибо.
Спасибо вам, Наталья Михайловна, за звонок. Ну, вы, собственно, обобщили то, что мы в первой части программы, о чем мы говорили, да, и вот о свободе духа только что говорил Павел Семенович. Пожалуйста, несколько слов в комментарии, если найдется.
Да, конечно. Дело в том, что... Что мы имеем в виду, когда говорим о несвободе? Мы имеем в виду тот вариант, когда человек делегирует свою жизнь, свою ответственность другому человеку. Вот что такое несвобода. Поэтому, если человек законопослушен, Кстати говоря, тема конформизма очень по-разному в разных культурах рассматривается. Американцы вообще считают, вопреки Фрому, что если человек нон-конформен, то это шизофреник, потому что ему надо быть конформным. Есть целый ряд социальных норм, которые он по определению должен поддерживать. И правильно мы слышим вопрос от радиослушательницы. Есть люди, которые готовы подчиняться, они хорошие исполнители, но речь-то идет не об этом. Этот человек, который хорошо выполняет свои обязанности, не является для нас награжденным осудительным словом. Мы говорим о человеке, который мог бы выстроить свою жизнь, но не хочет этого делать. Мог бы быть самостоятельным, но прячется за другого человека. Мог бы, ну, условно говоря, если ко мне приходит мама со студенткой поступать на психологический факультет, я спрашиваю девочку, скажите, вы решили стать психологом? Мама говорит, да, она решила. Я говорю, а вы, наверное, что-нибудь читали по психологии? Мама говорит, да, она читала. И так полчаса мы разговариваем. Вот это делегирование своей свободы. Я думаю, что именно этим продиктован вопрос нашей радиослушательницы.
Спасибо, Павел Семенович. Еще звонок примем. Москва. Евгения Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я просто хочу сказать, есть такие два девиза. Я так хочу. И второй, так надо. И люди малокультурные, вот особенно у нас перестройка, считают, что свобода – это когда я так хочу. А так надо – это не свобода. А на самом деле все зависит от уровня культуры. Вы нам говорите, что у нас уже 20 лет капитализм, а там сословие. В каждом сословии свое понятие культуры. Недавно Сивен Новгородцев, Новосельцев удивился, что королева английская воспитывает с детства своих детей «так надо». Это самая высокая свобода, а все остальное – это кухаркины страсти.
Спасибо, Федор. Прошу, ваш комментарий. Так надо или так хочу? Где свобода истинная?
Ну, как только мы говорили о свободе внутренней, так вот, внутренней свободе не может быть так надо. Другое дело, что, как только что заметила другая слушательница, у некоторых людей как бы нет потребности в этой внутренней свободе. У них, как я раньше говорил в самом начале, есть люди, которым хотят, чтобы удовлетворять какие-то личные потребности и готовы либо что-то делать, либо притворяться, что они что-то делают. А есть люди, у которых есть конкретная цель, она очень личная, и они готовы что-то сделать для других, чтобы достигнуть свою цель. И если я вернусь к Фрому, то для него свобода – это всегда какая-то творческая реализация амбиций человека, которые идут в ногу с амбициями общества. То есть человек по своей воле делает то, что ему интересно, и его интерес совпадает с интересом общества. Это как бы высший симбиоз личной свободы и общественного понимания свободы.
Спасибо, Федор. Вот сейчас наша слушательница упомянула слово «перестройка», и я вспомнила, что когда я читала предисловие к 25-му изданию книги Фрома, то сам Фром как бы самому себе задает вопрос в этом предисловии, насколько сегодня актуальны тенденции, которые он описал за 25 лет до этого, в 41-м году. И отвечает он сам себе, что они стали еще более актуальными, потому что появились новые причины для бегства от свободы. За это время открыли атомную энергию, произошла кибернетическая революция. Павел Семенович, насколько актуальна работа Фрома спустя 60 с лишним лет после его написания? И на ваш взгляд, российские события 90-х годов какую-то роль сыграли в актуальности этого вопроса сегодня?
Ну, поскольку я был, наверное, единственным в стране издателем Фрома, сейчас я издаю четвертый раз сборник его трудов, то я в предисловии написал как раз вот то, о чем вы спрашиваете. Я думаю, что за эти десятилетия те проблемы, которые он поставил, получили еще большую обостренность, большую актуальность. Ну, если там, допустим, Фром пишет о кумиротворчестве. Надо ли искать какие-то иллюстрации для того, чтобы показать, насколько этот феномен разросся? Наверное, очень удивился бы Фром, если бы он увидел, что происходит сегодня в этом. Его критика массовой культуры, каких-то первых негативных последствий массовой культуры на общую культуру. Я думаю, что, безусловно, все, он интересен Фром тем, что мы вряд ли можем рассматривать это как книгу, ну, просто написанную 60 лет назад, зафиксировавшую какую-то реальность гитлеризма нацизма и сталинщины, потому что в книге есть и оценка сталинщины. То есть это первая диагностика тоталитарного режима, как феномен 20 века. Безусловно, книга стала более актуальной и потому, что наше общество в 90-х годах сделало солидный прыжок к свободе. Пусть не понимая всей глубины того, что мы затеяли, пусть не изучив тот слой проблем, о которых мы говорим, но, безусловно, после того, как мы глотнули свободы, и, наоборот, сейчас, когда свобода начинает ускользать от нас, фронт становится все более и более актуальным.
Спасибо, Павел Семенович. Пришло время напомнить, что на волнах свободы звучит программа «Личное дело». «Бегство от свободы». Об этой работе Эрика Фрома продолжают размышлять психоаналитик Павел Гуревич и социолог Федор Марченко. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы принимаем звонок из Петербурга. Марианна, здравствуйте.
Добрый день. Я хотела сказать, что у Фрома очень часто он упоминает, что человек бессилен что-либо изменить. И это чувство бессилия приводит к тому, что он начинает оправдывать своих правителей, своих, как говорится, как раб оправдывает своего господина. Мой господин самый лучший, мой господин заботится обо мне. И вот сейчас у нас происходит то же самое, что человек в общественной жизни все меньше и меньше, да и не только в общественной, может что-то сделать и что-то изменить. И поэтому он начинает обожествлять властителей, говорить, как хорошо, как замечательно. И вот это вот именно отказ от решения какого-то и самооправдание, вот как хорошо мне, что мной правят, что обо мне заботятся. И чем меньше от нас зависит, чем больше власть, чем больше в нашей жизни происходит того, что мы ничего не можем изменить, тем больше нам хочется, чтобы нами управлял хороший и добрый господин.
Спасибо вам за звонок, Марианна. Но Фрум пишет еще и о том, что свобода оказала совершенно разное влияние на разные классы общества. То есть если наиболее позитивное влияние она оказала на высший класс, низший класс в поисках свободы стремился покончить с растущим угнетением, а вот на средний класс свобода подействовала негативно, по мнению Фрума. Федор, вопрос вам в данном случае как к социологу. Если говорить о сегодняшнем расслоении общества, которое, в общем, существенное, как выглядит восприятие свободы, скажем, олигархам и безработным из провинции? Как выглядит восприятие свободы тем самым представителям среднего класса, который, вот, по мнению социологов, стремительно увеличивается, как говорят у нас в России, вот от года к году буквально? Прошу.
Вы знаете, я обращусь к современным данным, и они совершенно не так пессимистичны, как можно ожидать, и, возможно, они будут удивительны для нашей радиослушательницы, которая нам дозвонилась в студию. Сейчас уникальное разбиение, когда на вопрос, что вы предпочитаете, ущемление своих прав взамен гарантии вашей безопасности и покоя или же гарантию ваших прав, просто вот соблюдение ваших прав, приблизительно половина ответивших отвечает, что они выбирают покой и безопасность в ущемлении каких-то прав, делегируют часть своей свободы, допустим, государственному аппарату, а половина отвечает, что как раз-таки именно соблюдение наших прав и является нашей гарантией нашего покоя. То есть соблюдайте наши права, мы сами разберемся. Если говорить о разделении по классам, скажем, богатый и бедный, то 46% обеспеченных людей говорят, высказываются за соблюдение прав. 41 за соблюдение покоя и безопасности. А ситуация противоположна у людей с меньшим достатком. Для них важно соблюдение покоя. Они готовы делегировать часть свободы другим людям. И это довольно... И это понятно, потому что человек обеспеченный считает, что он сам может обеспечить себе свою безопасность в обществе.
Спасибо, Павел Семенович. Ваш взгляд на тот же вопрос мне бы хотелось услышать.
Он немножко другой. Я, конечно, доверяю социологическим исследованиям, но думаю, что здесь происходит какое-то недоразумение. Когда я слышу в официальных отчетах о том, что у нас довольно большой средний класс, что вот в телевизионных передачах постоянно показывают, что чиновники тоже включают свой средний класс, он количественно просто растет, как квашня на глазах, то, конечно, это не так. Безусловно, не так. Больше всего пользы для среднего класса в реализации свободы, потому что именно средний класс обеспечивает стабильность общества, гарантию благосостояния всех людей, возможность преодолеть всякие катастрофы и катаклизмы внутри общества. Но я думаю, что здесь мы выдаем желаемое за действительное. Конечно, за последние годы появилась прослойка среднего класса, но она очень незначительная. Тут недоразумение социологическое, по-моему, сводится к тому, что мы, допустим, ну, зачисляем профессуру в этот средний класс, исходя из западных мерок, потому что человек, который преподает в ВУЗе, по определению обеспечен. Но у нас есть профессора обеспеченные и есть нищие профессора. Поэтому вот тут, мне кажется, есть какая-то ошибка социологическая. И я как социолог, который тоже занимался союзными исследованиями, думаю, что это некоторое недоразумение.
Спасибо, Федор. Буквально несколько слов, потому что Наталья из Москвы вот ждет очереди своей.
Прошу да, вас. Я могу согласиться с Павлом Семеновичем. Дело в том, что это ВЦИОМовский опрос, и налицо, возможно, какая-то, не могу сказать, подтасовка. Но в ВЦИОМовске мы все знаем, что это организация, и она пытается принести какие-то положительные результаты, чтобы оправдать существующую политику.
Спасибо. Это было мнение социолога Федора Марченко. Принимаем теперь звонок из Москвы от Натальи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны. Вот я хочу, насколько правильно я понимаю свободу. Свобода – это свобода, во-первых, совести. Во-вторых, разум над чувствами. И вот это все, наверное, можно так назвать духовной культурой. Вот тогда только свобода полноценная. Ее, наверное, или потомственно переходит, или воспитать нужно с детства. Спасибо вам.
Спасибо вам за звонок, Павел Семенович, прошу.
Правильно вы понимаете свободу. Как раз мы об этом и говорили. Вот я хотел бы еще немножечко ответить на вопрос радиослушательницы, которая сказала, что Фром подчеркивал бессильность человека. Нет, это не совсем так. Для того, чтобы правильно понять Фрома, нужно, наверное, прочитать не одну работу, а всю совокупность его работ. Фром – трезвый диагност. Он показывает реальные проблемы, которые есть в обществе, которые мучают человека, который вынужден в силу социальных условий оставлять эту свободу. Но он все-таки уверен в том, что его книга может явиться некоторым откровением и прозрением для огромного числа людей. Иначе ради чего затем, после этой книги, Фром написал еще десятки работ, развивая эти сюжеты. То есть он был абсолютно убежден в том, и это реальный факт, что Фром, который на самом деле почти не занимался клинической практикой, но совершил радикальный переворот в общественном сознании. С 60-х годов прошлого столетия фромовские идеи, которые, конечно, вошли в контекст и других теорий, стали сознанием очень многих людей. И то, что только сейчас мы услышали о духовности, о свободе, о воле, о строительстве себя как личности, это совпадает с мнением Фрома.
Спасибо, Павел Семенович. Еще звонок успеем принять. Москва, Софья Алексеевна. Здравствуйте.
Добрый день. Слушаем. Я хочу задать вопрос по поводу свободы для детей индиго. Вот сейчас очень много появилось книг в Америке на эту тему. Вот меня интересует мнение гостей именно в вопросе новых детей, которых называют детей индиго.
Сформулируйте более точно вопрос, что значит свобода для таких детей.
Американцы считают, что пришло новое поколение детей индиго, которым нужно значительно больше давать свободы, что это приходит новое поколение. Я на эту тему несколько книг читала американских, и меня интересует позиция в России по этому вопросу. Сейчас молодежь под влиянием этих книг воспитывает детей значительно более свободно, чем принято у нас в России.
Было прежде, по крайней мере.
Да,
поняла
да.
ваш вопрос. Спасибо, Софья Алексеевна. Павел Семенович, прошу.
Это экзотический вопрос. Он немножко выходит за рамки нашей беседы. Да. Мы ответим, с вашего позволения, Татьяна, на страницах нашего журнала «Архетип», потому что тема эта неисчерпаемая. В силу своей таинственности мы не знаем, что это за дети. Мы поэтому не можем сказать, что да, этим детям нужно дать свободу, потому что это новое поколение, и пусть они себя реализуют. Это было бы слишком рискованно.
Спасибо. Мне хочется еще одну цитату из Фрома привести в конце программы и услышать мнение вас обоих по этому поводу. Фром писал, что человеческий мозг живет в 20 веке, а сердца большинства людей в веке каменном. И результатом этого конфликта может фактически стать самоуничтожение человечества. Вот, на мой взгляд, он абсолютно полон пессимизма. А насколько такого же пессимизма полны вы, Федор?
Вы знаете, я полон категорического оптимизма и... следует из каких-то, наверное, внутренних убеждений. Основное из них это сводится к тому, что, возможно, просто в современном обществе немножко не так трактуется свобода, и почему-то, когда люди звонят и говорят о свободе, такое ощущение, что вот правильно я понимаю свободу, да, правильно, но ощущение, что у человека ее нет. И очень важно понять, что свобода есть у каждого, что свобода — это всегда реализация, это движение. Нельзя стоять на месте. Мне кажется, что молодое поколение, оно наконец-то поняло, что нужно двигаться, а значит, оно будет двигаться. У нас есть будущее, свободное будущее.
Спасибо, Федор и Павел Семенович. Тот же вопрос вам.
Ну, я не думаю, что Фром пессимист. Я, например, умеренный пессимист. Фрому нельзя вчинить упрек в том, что он слишком пессимистичен, потому что, занимаясь диагностикой социальных проблем, он, конечно, вскрывает какие-то реальные, острые проблемы. Мы же не считаем врача, который ставит диагноз, пессимистом только потому, что этот диагноз точен. Поэтому сама проблема соотношения разума и эмоций, сердца и разума, это довольно интересная проблема. Ее позже подхватил Юнг. Мы немножечко задолжали в изучении эмоционального мира человека. Но здесь нет драматизма, потому что поставлена проблема. А дальше все в наших собственных руках. Потому что мы понимаем свободу не так, как вот мы, допустим, сейчас в ходе беседы дали точное определение свободы, искание свободы. Вот что должно быть, наверное, итогом нашей маленькой дискуссии.
Спасибо. Хочется еще короткий комментарий к двум письмам. Нет, к двум уже не успеем, наверное. Виктор Дубровский из Петербурга пишет на сайт «Радио Свобода». Сегодня большинство населения России ощущает свободу именно как тяжкое бремя. Чтобы выбирать, нужно интересоваться, сравнивать, даже добиваться знания. Гораздо проще и спокойнее заявить заранее, от нас ничего не зависит, и впасть в спячку. Федор.
Очень коротко, на мой взгляд, сейчас просто другие требования к свободе, и свобода — это всегда набор необходимых компетенций, как сказал Павел Семенович, это стремление к свободе, человек должен вырабатывать в себе возможность осуществлять свой свободный выбор.
Спасибо, Федор и Павел Семенович. Письмо Ольги из Подмосковья. Впечатление, что чем больше страна, тем дольше ее дорога к свободе, размеры давят, как пирамиды. Буквально два слова.
Еще раз, пожалуйста.
Впечатление, что чем больше страна, тем больше ее дорога, дольше ее дорога к свободе. Размеры давят, как пирамиды.
Ну, безусловно, страна евразийская, и поэтому процесс, который происходит в Европе, совсем иные, чем в Азии. Дорога длинная.
Спасибо, и, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Охвачен ли до сих пор современный человек беспокойством, вызванным распадом средневекового мира и исчезновением уверенности и безопасности? Подвержен ли он соблазну отдать свою свободу всевозможным диктаторам или потерять ее, превратившись в маленький винтик? Своими размышлениями на эту тему с вами делились профессор Павел Семенович Гуревич, философ, психолог, социолог и студент факультета социологии Федор Марченко, которых я благодарю за участие в сегодняшней передаче. Режиссер программы Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. Театральный фестиваль финно-угорских народов в Йошкар-Оле и фестиваль русской музыки «Этносфера» в Москве. У нас в гостях ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13.